Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Прохоров отказался выдвигать кандидатуру от партии «Гражданская платформа» на выборах мэра Москвы. Почему? В Турции продолжается противостояние властей и демонстрантов на площади Таксим. Может ли Реджеп Эрдоган стать Вацлавом Гавелом? В Берлине начато повторное строительство городского дворца. Нужен ли Германии этот громадный исторический комплекс? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня один из обвиняемых по так называемому «болотному делу» Алексей Полихович вступил в брак. Церемония состоялась в московском СИЗО номер 2, где уже около года содержится Полихович, обвиняемый в нападении на представителей сил правопорядка во время марша миллионов 6 мая 2012 года. Полихович стал вторым из заключенных по «болотному делу», женившимся в тюрьме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
К 12 часам дня возле следственного изолятора номер 2 «Бутырка» стали собираться люди с цветами. Это активисты комитета 6 мая. К СИЗО они приехали, чтобы поддержать и поздравить родителей и невесту Алексея Полиховича, одного из фигурантов «Болотного дела». Председатель комитета 6 мая Мария Архипова сказала, что молодые люди, решившие связать себя узами брака в таких непростых условиях, вызывают восхищение.
Большое сочувствие вызывают родственники узников, их психологические переживания, конечно, просто за гранью описания. Я думаю, что сегодня пустят, наверное, только родители. Там два свидетеля положено для этой процедуры. Надеемся, что сегодня невеста Татьяна и жених Алексей тоже будут счастливы увидеть друг друга. Но она очень ждет этого события, она активно участвует в нашей работе. Таня замечательная девушка. И об Алексее мы тоже, конечно, теперь знаем много хорошего, что он замечательный парень, служил на Северном морфлоте. Сегодня придут поддержать его там сослуживцы, группа поддержки по линии военнослужащих. Он студент социального университета по специальности конфликтолог. И вообще просто мы видели его в суде, видели его родителей. Отчетливо понимаем, что это замечательный, честный, прекрасный парень. Один из тех, кто составляет цвет нашей молодежи.
Мама жениха Татьяна Полихович принимала поздравления от мамы другого узника Болотной Николая Кавказского, Натальи.
Сегодня вот так же обнимем Алешу, надеюсь, да. Первый раз.
И от нас тоже обнимите.
Обязательно, от всех привет.
Передайте ответ, наши лучшие пожелания, что мы верим во все, что будет все хорошо. И что это будет замечательная, счастливая семья.
Да, мы
все
тоже
у них хорошо.
Спасибо за поздравления. Да. Спасибо. Обязательно передайте.
Самый трудный момент, они начинают свою семейную жизнь, это очень хороший знак.
Они были на свидании, один раз у них было свидание. Да. Ну и на судах. Так, переписки, сведения от адвокатов. Главное, что все это вот закончится торжественной регистрацией. Ну, насколько это может быть торжественно в данных стенах.
Отец еще одного фигуранта болотного дела Артема Савелова.
Чувства здесь двоякие. Первое, что, несмотря на то, что жених, будем говорить, сидит, девчонка все же осталась ему верна и, значит, решили сыграть свадьбу. Это говорит о мужестве, которое с двух сторон, со стороны жениха и невесты. И мне кажется, что они будут в жизни счастливо, долго и нормально, коли они на такой подвиг пошли.
Хрупкая, в скромном молочного цвета платье, невеста Татьяна сказала, что смогла получить свидание с Алексеем Полиховичем лишь один раз за весь этот год.
Я была на свидании, если не ошибаюсь, по-моему, 5 апреля. Ну, за это у нас пенсию был следователь такой, что нам особо никаких свиданий. Он полгода не давал свидания родителям. Про меня вообще, даже никто вопрос не поднимал. Потом у нас поменялся следователь, и, к тому моменту мы уже все решили, что, нуждаемся в том, чтобы заключить брак. Мне, очевидно, на правах там невесты, мне дали свидание с ним. Вот, а сейчас, видите, у нас судья, надеюсь, что она изменит свое решение и будет давать родственникам свидания, потому что очень многие хотят увидеть своих близких, уже давно не виделись, в связи с тем, что дело передавали в прокуратуру и так далее.
В благоприятный исход болотного дела Татьяна не верит.
Я не рассчитываю на то, что будет какое-либо правосудие. Я вполне готова к тому, что у нас будет определенный срок. Мы уже за это все время свыклись с этим. Нас это не пугает, поэтому мы со всем этим справимся. И после всего этого, я надеюсь, что у нас просто никогда такая ситуация в жизни больше не повторится. Я считаю, что данного опыта нам хватает.
Алексей Полихович стал вторым узником Болотной, зарегистрировавшим свой брак в СИЗО. В конце марта свои отношения оформили Леонид Ковязин и Евгения Тарасова. У Следственного комитета России сегодня вечером проходит серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Полиховича. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 13 июня. Важные международные новости. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в телевизионном выступлении заявил, что полиция более не будет терпеть обитателей палаточного лагеря в парке Гизи, примыкающем к площади Таксим в центре Стамбула. Премьер дал демонстрантам сутки, чтобы покинуть площадь и парк. Акции протеста начались 2 недели назад в связи со спорным проектом реконструкции площади в парке. Жесткие действия полиции привели к усилению демонстрации уже под антипротестом. Правительственными лозунгами. В то же время появились сообщения о том, что сторонники Эрдогана предложили поставить на референдум вопрос о реконструкции площади, но это предложение не было принято манифестантами. Азербайджанский востоковед Вафа Гулузаде, президент Фонда политических исследований Каспийского региона, считает проведение референдума неоправданным. Власть должна отказаться от застройки сквера, если такие намерения вызвали широкий общественный протест, считает эксперт. Вместе с тем Гулузаде оправдывает действия турецкой полиции и жесткое поведение власти. Политик в мусульманской стране не может быть Вацлавом Гавелом, считает он.
Несомненно, что Турция стабильная страна, в последнее время успешно развивалась, и за последние 10 лет никаких претензий не было ни по относительно фальсификации выборов или чего-то подобного. В Турции пришла к власти партия, имеющая исламские корни. Это тоже было закономерно, потому что если бы это не произошло, то в то время могла бы в Турции произойти исламская революция. Потому что чересчур светское направление, оно не отвечало, в принципе, мусульманскому интересам большого количества мусульманского населения. Это надо учитывать. Турция – это не Бельгия, не Дания. Это Турция. Это страна в свое время, в период Османской империи, была основой мусульманского мира и лидером мусульманского мира. Но наряду с этим Турция – это современная страна. Основы светскости в Турции были заложены Ататюрком. В Турции за последние 10 лет развивались и светские силы. Также светские силы были многим недовольны в управлении партией Эрдогана. И вот все это вызвало вот такой катаклизм, с которым оно столкнулось. Если партия Эрдогана сможет осмыслить происходящее и внести коррективы в свою политику, я думаю, что она будет жизнеспособной. В сильном случае, конечно, грозят катаклизмы. Все это может привести к какому-то противостоянию. Так? И во время этого противостояния уже будет ясно, кто, так сказать, является истинным хозяином страны.
Вы считаете Реджепа Эрдогана авторитарным политиком?
Я не считаю его авторитарным политиком. Вы знаете, я считаю его политиком, который руководствуется демократическими принципами в условиях мусульманской страны. Эрдоган не может быть Вацлавом Гавелом, это надо понимать. Во время вот этих столкновений Эрдоган обращался к народу, он выходил в народ, он встретился с оппозиционерами. Но вместе с тем, во всех этих событиях есть вещи, которые вынуждают задуматься. Участие экстремистских элементов, использование коктейли Молотова. Полиции летят камни, летят булыжники. Происходит манифестация в защиту парка Гези. А при чем тут, так сказать, вот такого рода, так сказать, выступление?
Противники турецкой власти нынешней, партии Эрдогана и самого премьер-министра упрекают полицию в применении чрезмерно жестких мер по отношению к демонстрантам.
Эрдоган должен принимать самые жесткие меры, для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в Турции. Эти демонстрации не носили мирный характер. Вы посмотрите, вот в Москве на Сахарова и на Болотной были, так сказать, мирные демонстрации. Никто не применял по отношению к ним ни слезоточивого газа, ни водометов, ни пластиковых пуль. А в Турции они не были мирными. Коктейли Молотова, камни, булыжники, которые летели в полицию, это говорит о том, что против такой демонстрации нужно применять силу. Конечно, вначале я считаю, что власть столкнулась с неожиданностью, поэтому она растерялась, поэтому она поначалу начала извиняться, что применили чрезмерную силу. Но после того, как они арестовали целый ряд экстремистов, которые и бросали вот эти коктейли Молотова, они, знаете, дымовые шашки, ракеты, поэтому они сейчас и не извиняются.
Эрдоган во время своего уже довольно длительного правления Турции столкнулся с военной оппозицией. Был в 2003 году и заговор, были арестованы многие генералы. Генералитет турецкий традиционно считался опорой светской власти. И в результате деятельности Эрдогана эта опора в определенной степени была, если не разрушена, то ослаблена. Вы не видите в этом одну из причин разговоров о растущей исламизации страны?
А растущая исламизация страны, она происходит не по воле Эрдогана, она происходит снизу. Вот, допустим, в Азербайджане тоже идет исламизация, хотя мы 70 лет были атеистами под руководством Красной Москвы. Население, которое приобщается к интернету, которое приобщается к высшему среднему образованию, являясь мусульманским, оно растет в Турции. Раньше самые религиозные круги в Турции были это самые низы. Это были крестьяне в основном, это было сельское хозяйство, это были низы общества. Уже это не низы. И в турецкой армии произошли серьезные сдвиги. В турецкой армии раньше только, может быть, рядовой состав больше был исламизирован, это были мусульмане, верующие, молящиеся и так далее. Но в связи с развитием Турции уже и младший, и средний офицерский состав, они тоже те люди, которые опираются на исламские ценности, на мусульманские ценности. То есть качественные изменения, происходящие в современной Турции, они почему-то вне поля зрения современного мирового общественного мнения. Это надо изучать и это надо знать. Без этого будет трудно понять и занять правильную позицию по отношению к сегодняшней Турции.
Власти Турции сейчас говорят о возможности проведения референдума относительно застройки или реорганизации парка Гези на площади Таксим. Понятно, что это только повод для протестов. Тем не менее, это та причина, которая и привела вот к внутриполитическому кризису. Как вы считаете, каковы перспективы этого референдума? Может он состояться и пойдут ли на это демонстранты?
Вы знаете, я лично считаю нецелесообразным проведение референдума по такому мелкому поводу. Если демонстранты не хотят какой-либо реорганизации, и это вызывает такие катаклизмы, от этой идеи следовало бы отказаться. Не нужно здесь проявлять какое-то упорство или пытаться, так сказать, продемонстрировать свою силу. Да, Эрдоган силен, на его стороне и стороне и административный ресурс, и очень большие слои турецкого населения. Не стоит, это не тот случай, когда все это нужно демонстрировать и обязательно сделать, так сказать, свое. Я считаю, что в данном вопросе можно и уступить. Не хотите, чтобы в Гази-парке была какая-то реконструкция? Пусть не будет. Все, что вызывает в обществе столкновение и катаклизмы, должны быть отложены в сторону. Есть более важные вопросы в современной Турции.
О ситуации в Турции говорил азербайджанский политолог Вафамер Заага Аглы Гулузаде. Турция считается одним из ближайших союзников Соединенных Штатов. Протесты в Стамбуле вызвали сравнительно сдержанную реакцию официального Вашингтона. Американские аналитики и пресса пока рассматривают эти события как нормальное проявление демократического процесса. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В своей реакции на демонстрации в турецких городах американские официальные представители прибегают к привычному в таких ситуациях тезису. Народ, по их словам, имеет право на выражение недовольства, власти обязаны проявлять терпимость. В понедельник пресс-секретарь Белого дома выразил тревогу относительно сообщений о применении полиции чрезмерной силы и призвал турецкие власти провести расследование этих инцидентов. Он также обратился к обеим сторонам с призывом воздержаться от действий, которые могут привести к насилию. Согласно информационному агентству Associated Press, атакующий стиль заявлений премьер-министра Турции вызывает скептическую реакцию людей в окружении президента Обамы. Но публично Белый дом воздерживается от критики премьер-министра Эрдогана. Американская пресса пока видит в турецких протестах признаки здорового становления демократического общества, часть которого бросила вызов авторитарным методам управления. к которым инстинктивно прибегают власти. Газета Christian Science Monitor, например, находит в этих протестах параллели с выступлениями против планов застройки исторических районов в Соединенных Штатах. Нью-Йорк Таймс, правда, упоминает другой повод для недовольства турецких граждан – попытку запрета алкоголя в некоторых городах, которую, кстати, как замечает газета, заблокировали местные суды. Американские наблюдатели не спешат делать выводы и прогнозы развития ситуации в Турции. Вот что говорит Хафиз Малик, профессор университета Виланова.
Я вижу это как конфликт вокруг потребления ресурсов. Иными словами, власти пытаются отобрать у людей парк, который занимает дорогой участок земли в центре Стамбула, причем действуя авторитарными методами. И к своему изумлению натыкаются на сопротивление. Они не знают, как на него отреагировать. Но это, на мой взгляд, прежде всего социальный, а не политический протест. Тот факт, что демонстрации распространились по многим городам, говорит о том, что претензии к властям есть у заметной части населения. Но пока, как мне кажется, нет оснований говорить о, скажем, религиозной подоплеке этого конфликта. Впрочем, не исключено, что она еще проявится. Могут ли события в Турции каким-то образом отозваться на американо-турецких отношениях? Вопрос Эли Краковски, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона. В данный момент едва ли. У президента США и премьер-министра Турции очень тесные личные отношения. Не будем забывать, что Барак Обама неоднократно приводил Турцию в качестве образца для подражания другим мусульманским странам. Он называл образцовым американо-турецкое партнерство. Известно, что Обама и Эрдоган часто звонят друг другу и встречаются во время всех международных форумов, в работе которых они принимают участие. Ничего, правда, не известно о личных контактах двух лидеров с момента начала демонстраций. В том, что касается будущего, многое будет зависеть от поведения турецкого премьера, его внутренней и внешней политики. Некоторые его заявления вызывают подозрения о его стратегических намерениях. Например, некоторое время назад, будучи в Каире, он сделал заявление, почти незамеченное в США. Обращаясь к арабской аудитории, он припомнил добрые времена Османской империи. Трудно понять, как ему пришло в голову это сказать людям, которые испытывают совершенно другие эмоции относительно тех времен. Но эти слова отражают взгляды и идеи Эрдогана. Многие американские комментаторы сравнивают демонстрации в Турции с подобными выступлениями в западных странах, считая, по-видимому, что эти выступления завершатся по западному сценарию. Власти в чем-то уступят, и демонстранты удовлетворятся. Вы согласны с такой трактовкой? Это может произойти, если турецкий премьер и пойдет на какие-то уступки. Но, как и многие правители в этой части мира, он занимает, по крайней мере, публично непримиримую позицию. Очень важный вопрос состоит в том, понимает ли он, что он не способен навязать всему обществу свои ценности, несмотря на то, что его поддерживает большинство населения страны. Осознает ли он, что усиление давления вызовет лишь прилив негодования и новые протесты? Я лично думаю, что он не способен одержать верх силовыми методами. Если он пойдет на жестокий разгон демонстраций, это вызовет более масштабные протесты и недовольство большей части населения. Да, в Турции существует демократическая система. Да, протесты дают выход общественному негодованию. Но если никто не прислушивается к протестующим, если турецкий премьер-министр не осознает, что он должен идти на компромисс, тогда ситуация может обернуться хаосом. Это был американский политолог Эли Краковски.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 13 июня, слово к событиям в России. Лидер партии «Гражданская платформа», бизнесмен Михаил Прохоров отказался участвовать в выборах мэра Москвы. Прохоров сообщил, что его сестра, издатель Ирина Прохорова также не будет баллотироваться на пост градоначальника российской столицы. По словам Прохорова, итоги выборов мэра Москвы предрешены. Партия власти будет работать в пользу своего кандидата Сергея Собянина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ранее сообщалось, что Михаил Прохоров не сможет участвовать в выборах мэра Москвы из-за наличия зарубежных активов. Глава гражданской платформы в четверг заявил, что уже уладил эту формальность. Он закрывает свои зарубежные счета. Процесс перевода его активов в Россию уже начался, но с его желанием участвовать в нынешних выборах это никак не связано. Прохоров считает, что партия власти «Единая Россия» сделает все, чтобы мэром Москвы избрали Сергея Собянина, и не видит смысла участвовать в таких выборах.
Партия «Гражданская платформа» не будет принимать участие в процедуре продление лицензии действующего мэра. Я обращаюсь ко всем москвичам. У нас с вами есть год для того, чтобы подготовиться к выборам в московский парламент, который сейчас Московская дума не представляет интересы москвичей. У нас есть этот год, он пройдет под лозунгом «Мэр ваш, дума наша».
Это был глава партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров. Политолог Дмитрий Орешкин считает его решение правильным. Крупный бизнесмен не привык быть неудачником и не хочет участвовать в заранее провальной для него избирательной кампании. Что касается самих выборов, то власть затеяла их для того, чтобы избрать Сергея Собянина. И сегодня в этом мало кто сомневается. Возможно, до участия в выборах допустят 3-4 слабых кандидатов. Но все они будут играть роль оловянных солдатиков в этой игре в выборы, считает Дмитрий. Орешкин.
Именно для того, чтобы снять с дистанции Прохорова, который мог бы за 2 года, во-первых, чисто технически подготовиться, то есть избавиться от собственности за рубежом, чтобы соответствовать российским законам, а во-вторых, подготовиться в имиджевом плане, потому что сейчас имидж Прохорова, ну, далек от мэрского. Он может быть какой угодно эффективный бизнесмен, джентльмен из Куршавели и так далее, но это точно не хозяйственник, который, по мнению избирателей, нужен Москве. Вот за 2 года это можно было бы поправить.
Кто за 2 года должен поправить Михаил Прохоров в своем имидже, чтобы понравиться москвичам?
Ну, прежде всего, он должен продемонстрировать компетентность в вопросах городского хозяйства. То есть не просто опубликовать свою более или менее удачную программу, он это уже сделал, а довести ее до избирателей. После этого надо объяснить конкретные шаги. Вот он там уже обозначил некоторые направления, типа введения визового режима для приезжих из Средней Азии или построения муниципальной полиции. Это все правильно, но это мы услышали только сегодня. Для того, чтобы это стало фактом общественного мнения, это надо повторить 150 раз. Если бы он рискнул выступить, это было для него контрпродуктивно, потому что тягаться с Собяниным в такой степени неготовности ему сейчас совершенно невыгодно, а создался бы имидж человека, который уже один раз проиграл, неудачника. Вот много говорили, скажем, про Ирину Прохорову. Она замечательная женщина, очень умная, очень культурная. Она была бы замечательным депутатом Государственной Думы. Но совершенно точно эта женщина не мэрского формата. Трудно себе представить Ирину Прохорову, умную, интеллигентную, одаренную, хорошо говорящую и так далее, занимающуюся городскими развязками, укладкой асфальта, стрижкой газонов, там, скандалами с этими таджиками, горячей-холодной водой, метрополитеном и прочее, и прочее, и прочее. То же самое можно сказать сейчас и про Михаила Прохорова. Он не хозяйственник, он удачливый бизнесмен, он молодой спортивный человек, он куршавельский принц, но никак не человек мэрского формата.
А почему власть вообще решила устроить выборы мэра Москвы? Ведь, ну, мне кажется, что всем понятно, что изберут опять Собянина. Или это не очевидно?
Нет, это, конечно, очевидно. Именно для этого, для очевидности это и делается, чтобы не было никакой конкуренции, чтобы передать власть от себя к себе. В принципе, это доведенное до логически блестящего, безупречного конца идея преемничества. В данном случае господин Собянин выступает преемником самому себе. Он ушел в отставку, и в таких условиях, когда никому другому избраться не удастся, благополучно передает власть самому себе, не размениваясь на какие-то лишние промежуточные фигуры.
Возможно, в этих выборах примет участие кандидат от КПРФ Иван Мельников, кто-то от «Справедливой России», Сергей Митрохин от «Яблока». Очень много говорят о фигуре Алексея Навального. Кого вообще допустит власть до этих выборов? Кого она зарегистрирует?
Логика предельно простая. Проблема в том, что выборы двухтуровые. Это значит, что если в первом туре кандидат от власти, то есть Собянин, не побеждает, то во втором ему будет страшно трудно, потому что вокруг альтернативного кандидата объединятся все антисобянинские голоса. Поэтому победить надо в первом туре. Это значит, надо набрать 50%. Рейтинг, видимо, у Собянина около 50% как раз. Поэтому власть не может допустить, чтобы было много альтернативных кандидатов. Потому что даже если, скажем, из десяток, то и каждый берет всего по 5%, то в сумме 50%, и поэтому кандидатов будет мало, и они будут слабые, они будут фиктивные, они будут оловянными солдатиками, мурзилками, назовите как угодно. Потому что есть такая вещь, как муниципальный фильтр, через который трудно продраться, практически невозможно продраться тому, кто не нравится власти. И есть такая вещь, как избирательная комиссия, которая под каким-то предлогом может зарегистрировать, может не зарегистрировать. Фамилии, я думаю, что больше шансов быть зарегистрированным у Митрохина, у Мельникова. Ну и еще какой-нибудь человек, чтобы заткнуть с собой поры в муниципальном фильтре. Что-нибудь типа вечно нержавеющего паука, который больше 2% не наберет, но место чужое благополучно займет и, соответственно, не позволит просочиться через муниципальный фильтр кому-то другому.
Еще до недавнего времени наблюдатели всерьез обсуждали возможность выдвижения на пост мэра Москвы бывшего градоначальника Юрия Лужкова. Причиной слухов послужила встреча Михаила Прохорова с Юрием Лужковым, на которой они, по выражению лидера гражданской платформы, обсуждали планы на лето. Подробности встречи не сообщались. Также обсуждалась идея о выдвижении на пост мэра Москвы сестры Михаила Прохорова Ирины Прохоровой, известного литературоведа, главного редактора журнала «Новое литературное обозрение». В четверг Михаил Прохоров с улыбкой заявил, что эта информация не соответствует действительности. Официальная кампания по выборам мэра Москвы началась 12 июня. О своем желании баллотироваться на этот пост заявили исполняющий обязанности главы российской столицы Сергей Собянин, представитель КПРФ Иван Мельников, лидер «Яблока» Сергей Митрохин. «Справедливая Россия» с кандидатом пока не определилась. Оппозиция хотела бы выдвинуть на пост мэра Алексея Навального, но мало кто верит, что власть допустит его до выборов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Берлине начато повторное строительство городского дворца. В Братиславе проходит саммит центральноевропейских государств. Российские некоммерческие организации нашли способ, как обойти закон об НКО. Продолжим программу, расскажем вам об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 13 июня.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Кирове отказался сегодня изменить меру пресечения Алексею Навальному с подписки о невыезде на арест, о чем ходатайствовала прокуратура. Одновременно суд постановил, что Навальный будет принудительно доставлен в Киров на следующее заседание 17 июня. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган предъявил ультиматум протестующим на Стамбульской площади Таксим. Премьер дал демонстрантам сутки, чтобы покинуть площадь и парк. Мать Сергея Магнитского, сотрудника фонда Hermitage Capital, умершего в московском следственном изоляторе в 2009 году, настаивает на публичных слушаниях в отношении судей, одобривших арест и содержание под стражей ее сына. Бизнесмен Михаил Прохоров, лидер партии «Гражданская платформа», отказался от участия в выборах мэра Москвы. Партия сосредоточится на избирательной кампании в Московскую городскую думу. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что закон о НКО, иностранных агентах, плохой и должен быть скорректирован. В Сирии за 2 года внутреннего вооруженного конфликта погибли тысячи детей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе ООН, посвященном участию детей в международных конфликтах. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 13 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 13 июня. В Братиславе проходит представительный саммит центральноевропейских стран с участием глав 21 государства. Главные вопросы обсуждения – региональная безопасность, визовый режим, перспективы европейской интеграции. Споры идут вокруг статуса Косово, независимость которого не признают некоторые из принимающих участие в конференции стран. О центральноевропейских проблемах и самом понятии «Центральная Европа» в контексте актуальных политических событий я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Большое количество стран предпочитает причислять себя к этому региону. Действительно, границы этого региона совершенно не определены. Это скорее историческое, чем географическое понятие. Число государств, принимающих участие в саммитах президентов, постоянно растет. Предыдущий саммит был 2 года назад в Польше. В этом году сразу 3 новых государства фактически присоединились, или президенты их присоединились к саммиту. Это Хорватия, которая в этом году становится членом Европейского Союза. Это Сербия, которая об этом мечтает, и Косово, которая не только не является членом Европейского Союза, но даже не признана хозяином мероприятия Словакии.
Накануне этого мероприятия в словацкой печати, я видел это, обсуждалось настойчиво вот эти деликатные подробности, связанные с тем, как называть госпожу Яхьягу, президента Косово. Может ли словацкий президент позволить себе обратиться к ней по служебной должности, если Словакия не признала независимость Косово?
Словакия редкое исключение, большинство членов этого саммита признало независимость Косово. Тем не менее, ситуация пикантная, и фактически вот это отношение к новому государству Косово является главной интригой этого саммита. Как решить сложную и деликатную проблему? Естественно, Сербия не хочет, чтобы Косово считалось независимым государством. Достигнуть некий компромисс, по которому флажков делегаций не будет на столах, название государств тоже не будет на столах. Я говорю, это главная интрига, но на самом деле, конечно, не главная проблема региона. Главная проблема региона заключается в том, что процесс европейской интеграции начинает не устраивать государство, входящее вот в эту виртуальную формацию, Центральная Европа. Они видят, что процесс этот решительно замедляется, с одной стороны, его очертания финальные не ясны ни для кого из них, поэтому начинают активизироваться внутренние как бы группировки внутри этого более обширного образования. В частности, я имею в виду такую группировку, как Вышеградская группа, которая на своем последнем саммите все-таки достигла некоего результата, а именно соглашения о том, что силы этих стран будут объединяться и участвовать в общих операциях НАТО вместе. Чехия представлена на саммите в Братиславе новым президентом, что тоже некая новинка, поскольку позиций Милоша Земана никто не знает, нового чешского президента. По многим вопросам они отличаются от стандарта или от среднего всего этого образования центральноевропейского.
Участники этого саммита, перед ними стоят абсолютно разные задачи. Вы сказали о твердом ядре Вышеградской группы. Действительно, это уже, ну, в общем, состоявшаяся международная организация. Действует Вышеградская группа уже более 2 десятилетий, и задачи, которые стоят перед Польшей, Словакией, Венгрией и Чехией, более-менее сопоставимы. Есть республики бывшего Советского Союза, такие как, предположим, Грузия, Азербайджан или Белоруссия. Кто-то из них изгой такого рода клубов, кто-то все-таки приезжает. Есть ли какая-то общая позиция по отношению к бывшим советским республикам?
Общей позиции по отношению к бывшим советским республикам быть не может, поскольку в этом образовании состоят страны-члены Европейского Союза, где общая позиция ясна. Это поощрение и стимулирование демократических преобразований в этих странах. Так и государства, примкнувшие к этому образованию, где, естественно, принципиальное видение совсем другое. Для той же Белоруссии, для других постсоветских государств центральный вопрос – это безвизовые отношения со странами Европейского Союза и Центральной Европы. Ну, а что уж говорить о том, скажем, какова может быть позиция Балтийских государств, естественно, она, в принципе, совпадает с позицией Евросоюза. Часть государств является членами еврозоны, часть не является. Если обобщать, учитывая, что единых позиций быть не может по всем вопросам, то, наверное, прежде всего, это заинтересованность в европейской интеграции, желание многих новых членов центральноевропейской группировки или клуба, как вы назвали, президентов, вступить в этот Европейский Союз. Мы видим, что некоторые из них реализуют это пожелание, а некоторые только о нем мечтают, как Сербия или Украина.
Мы с вами говорили о том, что понятие Центральной Европы допускает самые широкие толкования. У меня дома есть, например, путеводитель один по Центральной Европе. Там главная страна Германия. И это с формальной точки зрения правильно, потому что это страна, которая находится в центре континента. После крушения Советского Союза произошли изменения и в политической географии. Страны, бывшие сателлиты Советского Союза, категорически отказывались называть себя странами Восточной Европы, предпочитая более устраивающий их термин Центральная Европа. Сейчас произошла в последние годы реконфигурация Европейского Союза, которая опять по-новому вместе с процессами на Балканах заставляет взглянуть на это образование. Что сейчас есть Центральная Европа, на ваш взгляд?
Понятие Центральная Европа не политическое. Политическим было понятие Восточная Европа, Западная Европа, но оно как бы не предполагало наличие никакой Центральной Европы. Где заканчивалась Западная, начиналась Восточная. Это, естественно, чисто политическое разделение Европы не отвечает ни географическим, ни тем паче историческим реалиям. Центральная Европа, сомненно, оно включает в себя Германию, потому что это понятие сформировалось, кстати, в немецкой историографии, где понятие «Миттель-Европа» было жестко зафиксировано.
Но это была реакционная политическая концепция Гогенцоллернов, извините, во время Германской империи.
Германия, кстати, и входит в этот клуб президентов, и они участвуют в саммитах. Как входит и Австрия, естественно, и Италия, которая считает себя тоже Центральной Европой. Дальше уже, пожалуй, наверное, некуда, ничего другого уже не войдет. Но другой вопрос, что на восток, где кончается Центральная Европа, не вполне понятно. Это, конечно, сейчас формальное и престижное объединение, которое скорее каких-то реальных взаимосвязей политико-экономических не предполагает.
В чем престиж тогда? Это такой предбанник Европейского Союза?
Понятие «Центральная Европа» имеет свои исторические корни. Оно цивилизационное. То есть приобщиться к нему считается, во всяком случае, для восточных стран региона престижно, потому что оно предполагает включение в этот цивилизационный круг стран. В любом случае не подлежит сомнению, что такие страны, как Германия, Польша, возможно, даже прибалтийские страны или балтийские государства на севере, Чехия, Словакия в центре, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, наверняка являются частью вот этого образования. Вы, конечно, правы в том смысле, что здесь мы имеем дело с некой полумифической реальностью, принадлежать к которой престижно и хочется, как мы видим, всем.
О Центральной Европе и саммите центральноевропейских государств в Братиславе говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 13 июня. Российские некоммерческие организации нашли способ, как обойти закон об НКО, по которому организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По данным газеты «Коммерсант», НКО переходят на российское финансирование, но при этом создается дочерняя коммерческая структура, куда поступает финансирование из-за рубежа. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Схема обхода так называемого закона об иностранных агентах стала известна изданию «Коммерсант» от руководителя одной из некоммерческих организаций, который пожелал остаться анонимным. По словам источника газеты, суть схемы проста. Основная НКО полностью отказывается от иностранного финансирования и работает на российские деньги. При этом создается параллельная коммерческая организация, которая под закон об иностранных агентах не попадает и которая таким образом может получать деньги из иностранных источников. В обеих организациях, по словам собеседника «Коммерсанта», работают одни и те же сотрудники. По мнению Григория Мельканьянса, заместителя исполнительного директора Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», подобная схема возможна, но нет никаких гарантий, что при желании власти не найдут способ предъявить претензии неугодной НКО.
Под закон об иностранных агентах попадают лишь некоммерческие организации. И если там сотрудники или там члены некоммерческой организации учредят какое-нибудь общество с ограниченной ответственностью или какую-то другую коммерческую структуру, то даже если она будет получать какие-либо средства из-за рубежа, она не должна будет регистрироваться как иностранный агент. При том, что, безусловно, у этой организации будет статус коммерческой организации. Тогда, если некоммерческая организация не будет получать иностранных средств, в теории, конечно, предъявить претензии к этой организации будет сложно, но мне кажется, что тут существуют определенные риски, потому что суды над двумя организациями «Голос» показали, что на суде начинают за уши притягивать сотрудничество организаций, обвинять одну организацию в деятельности другой организации. То есть не исключено, что при такой схеме, это не коммерческая организация, она может обвиняться в сотрудничестве с коммерческой организацией и, по сути, получение не прямых денежных средств, а опосредованно через своих сотрудников, которые работают и там, вот, какой-то иностранной поддержки, и вот именно на таких надуманных основаниях эта некоммерческая организация может быть признана, что она получает денежные средства, пусть не на расчетные счета, а через своих вот этих сотрудников, которые работают в двух организациях, какую-либо финансовую или там иную там поддержку от иностранных организаций.
Ассоциация «Голос» стала первой некоммерческой организацией, которую в конце апреля суд оштрафовал на 400 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Политической деятельностью «Голоса» суд счел попытку разработать избирательный кодекс, хотя представители организации заявляют, заявляли, что занимались кодексом в 2011 году, то есть еще до принятия закона об НКО. Иностранным финансированием «Голоса» суд признал Сахаровскую премию, которую ассоциация получила в конце прошлого года. Представители «Голоса» неоднократно заявляли, что считают свое преследование политически мотивированным. В июне по схожим основаниям было оштрафовано региональное отделение организации. По словам Григория Мельканьянца, в «Голосе» рассматривали множество вариантов дальнейшего существования.
Остановились на том, что если необходимо как будет закрывать организации, чтобы не регистрировать как иностранные агенты, ну просто если будут судебные решения и будут нас вынуждать это делать под угрозой уголовного преследования, мы, скорее всего, вынуждены будем самостоятельно подать документы на ликвидацию и учреждать новую организацию, и на эту новую организацию собирать российские пожертвования.
В результате массовых проверок некоммерческих организаций, которые начались в марте этого года по инициативе Министерства юстиции, против 7 организаций, включая ассоциацию «Голос», возбуждено административное производство. Среди них Костромской центр поддержки общественных инициатив уже оштрафованы на 400 тысяч рублей. Питерская организация ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» также приговорены судом к штрафу в 500 тысяч рублей. Административное дело на днях было возбуждено против Пермского центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани». Единственное дело, которое суд отказался рассматривать, это дело против антидискриминационного центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге. Его направили обратно в прокуратуру, поскольку суд не нашел в деле подтверждения, что организация получала иностранное финансирование. Некоторые НКО, например, социологическая служба Левада-центр или правозащитный центр «Мемориал», пока только получили уведомление от прокуратуры о том, что в их деятельности усматриваются признаки иностранного агента. По словам председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, схемы обхода законодательства, о которых сообщает пресса, проблемы не решают.
Проблема не в способах обхождения законов, которые могут придумывать самые разные. Проблема в том, что этот закон, в кавычках, принятый в прошлом году, он не правовой. Проблема не в приспосабливании к этой реальности, а в том, что нужно стараться оспорить сам этот закон. Пул российских некоммерческих организаций обратился с жалобой о том, что этот закон как таковой нарушает их права, в Страсбургский суд. Еще в феврале эти некоммерческие организации в судах оспаривают и сам факт проверок, проводимых в соответствии с этим законом, и результаты этих проверок. Вот это на самом деле важнее. Надо понимать, не любая бумага, на которой написан закон, является элементом права. Неправовые законы существовали, и мы это можем вспомнить, например, по Германии и по тому, как впоследствии эти законы были оценены.
Так называемый закон об иностранных агентах вступил в силу в ноябре прошлого года. Согласно этому закону, некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из иностранных источников, обязаны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Юристы и правозащитники подчеркивают, что в законе не прописано четко, что именно понимается под политической деятельностью, и Министерство юстиции трактует ее максимально широко. В четверг на проходящем в Москве саммите «Гражданская двадцатка» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что закон об НКО плохой, и он должен быть скорректирован. Похожее мнение высказал и участник встречи вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он не исключил, что уже в ближайшее время в закон могут быть внесены поправки. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. В американской печати и социальных сетях активно обсуждают судьбу Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника Управления национальной безопасности, передавшего в прессу данные о секретных информационных программах спецслужб США. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
В интервью газете South China Morning Post Сноуден заявил, что приехал в Гонконг не прятаться, а поведать миру о том, что он назвал криминальной деятельностью при проведении масштабных операций по электронному слежению агентством по национальной безопасности США. Базируясь на предоставленных Сноуденом документах, газеты Guardian и Washington Post сообщили на прошлой неделе об огромной программе американского правительства, которая позволяла собирать через крупнейшие телекоммуникационные компании сведения о телефонных звонках и интернет-данные миллионов людей в США и других странах. Министерство юстиции США начало расследование в отношении 29-летнего Сноудена, работавшего в компании-подрядчике агентства. Пока, однако, неизвестно, направили ли США в Гонконг формальный запрос на его экстрадицию. В Вашингтоне глава агентства по национальной безопасности Кейт Александр выступил в защиту операции по электронному слежению, заявив, что они помогли предотвратить десятки террористических атак в США и других странах. На сенатских слушаниях Александр не привел точных цифр и упомянул только о двух подобных случаях с Наджибулой Зайзи, американцем афганского происхождения, арестованным в 2009 году по подозрению в подготовке взрыва в Нью-Йорке, и с Дэвидом Хейдли, причастным, как утверждается, к планированию террористического нападения в Мумбаи в 2008 году. Названное Александром во время слушаний число предотвращенных при помощи электронного слежения атак привело к такому обмену фразами между ним и сенатором-демократом Патриком Лии. Ли спросил: «Десятки? Здесь и за рубежом предотвратило или помогло предотвратить?» — ответил Александр. «Из миллионов перехваченных сообщений десятки были важны? Да, это так». Обнародование данных о секретных программах электронного слежения вызвало яростную полемику о балансе между правами человека и контртеррористической деятельностью. Кто-то называет Сноудена предателем, который должен быть привлечен к ответственности. Сам Сноуден в интервью South China Morning Post заявил, что он не является ни предателем, ни героем, добавив, что он американец. Сноуден, точное местонахождение которого сейчас неизвестно, он покинул гостиницу в понедельник, заявил о намерении остаться в Гонконге и противостоять правительству США в суде. Он подчеркнул, что верит в правовую систему Гонконга, которая в значительной степени сохранилась после его перехода под юрисдикцию Китая. Впрочем, у правительства Китая есть окончательное право голоса во внешнеполитических вопросах, включая вопросы экстрадиции. В своем интервью South China Morning Post Сноуден заявил также более чем о 60 тысячах случаев, проведенных агентством по национальной безопасности, хакерских операций по всему миру, включая сотни в отношении компьютерных сетей в Китае и Гонконге. Отвечая на вопрос, герой ли Сноуден или предатель, журналист «Нью-Йоркера» Джон Кэссиди выбрал ответ «герой».
Обнародовав данные о широкомасштабной программе слежения, он оказал обществу огромную услугу, которая перевешивает любое злоупотребление доверием. Как Дэниел Элсберг, бывший сотрудник Министерства обороны США, который обнародовал так называемые бумаги Пентагона о действиях Соединенных Штатов во Вьетнаме. Или Мордехай Вануну, израильский ядерщик, поведавший о существовании ядерной программы Израиля. Подобно им, Сноуден пролил свет на важную информацию, заслуживающую внимания общества, не причинив значительного вреда национальной безопасности его страны. Он разоблачил вызывающую вопросы деятельность, которую власти предпочли бы хранить в секрете. Это ценная роль подобных информаторов в свободном обществе, и в каждом отдельном случае нужно оценивать соотношение с потенциальным вредом, причиненным злоупотреблением доверием. В некоторых случаях интересы государства должны преобладать. Здесь, однако, масштабы говорят в пользу Сноудена.
Эдвард Сноуден не герой, говорит другой журналист «Нью-Йоркера» Джеффри Тубин.
Придание гласности документов, как он более-менее признает сам, является преступлением. Все правительственные работники неоднократно получают предупреждение о том, что несанкционированное разглашение секретной информации – преступление. Это были легальные программы. В случае с данными о телефонных разговорах Verizon он точно это знал, поскольку предал гласности судебное решение, одобряющее продолжение проекта. И тут, конечно, есть вопрос, может ли правительство функционировать, когда все его сотрудники могут себе позволить саботировать программы, которые им не нравятся. Это то, что сделал Сноуден. Правительство Америки и ее демократия – институции с недостатками. Но наша система предлагает законные возможности недовольным госслужащим. Они могут воспользоваться федеральными законами, позволяющими информировать о недостатках в работе своих ведомств. Они могут пожаловаться в Конгресс. Но Сноуден не сделал ничего подобного. Вместо этого он предпринял нечто, что больше всего говорит о его эго, нежели о его совести. Он выбросил известные ему секреты на ветер и рассчитывал каким-то образом, что это принесет добро. И нам теперь остается надеяться, что он был прав.
Эта полемика особенно показательна, учитывая, что во взглядах столь радикально разошлись журналисты одного издания. У истории Сноудена есть и любопытное российское измерение. Российские власти уже заявили, что если от Сноудена будет получен запрос на предоставление ему политического убежища, оно будет рассмотрено. По мнению же журналиста Лео Мирани, история вокруг так называемой программы «Призм» по сбору электронных данных с популярных веб-сервисов может дать российским властям оправдание для наступления на социальные сети. В издании «The Atlantic» Мирани рассказывает о последних предложениях российских властей по ужесточению надзора в интернет-сфере и пишет:
«У российских министров и спецслужб, как и у их коллег в других частях мира, есть законные основания тревожиться о сохранности данных и о распространении экстремизма через интернет. Но жалобы России подмочены атаками властей на свободу слова и онлайн-форумы. Их проблемы с социальными сетями на самом деле проблемы с самой свободой слова, даже когда это выражено языком международной риторики об ограничении распространения экстремизма, нелегальной миграции и преступной деятельности. Иностранцы – враги в этой кампании, и утечки о деятельности Агентства по национальной безопасности США дают людям Путина отличную возможность донести это послание у себя дома.
Это был журналист Лео Мирани. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Берлине начали реализовывать амбициозный архитектурный проект. На острове посреди реки Шпрее будет восстановлен, вернее, построен заново Берлинский городской дворец. Это здание, один из символов немецкой государственности и монархической власти, простояло в центре города 5 столетий, с 1442 по 1950 год. В церемонии закладки краеугольного камня дворца принял участие президент Германии Йоахим Гаук. Из Берлина сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Берлинский городской замок служил главной зимней резиденцией бранденбургских маркграфов и курфюрстов, а позднее прусских королей и германских императоров, кайзеров. Во время Второй мировой войны он был сильно поврежден и по решению властей ГДР в 1950 году взорван и разобран. На его месте был построен в 1973 году дворец республики, напоминавший своими масштабами и белой облицовкой Кремлевский дворец съездов. Дворец республики был, в свою очередь, после объединения страны разобран для того, чтобы на его месте восстановить Берлинский городской замок. Решение правительства восстановить замок не находит поддержки у берлинцев. Одобряют его только 30% из них. Тем более, что построен будет своего рода муляж. Будут воспроизведены только стены фасада, да и то 3 из 4. Все же остальное будет новоделом, в котором разместится в будущем так называемый форум Гумбольдта с библиотеками, музейной частью и частью помещений университета имени Гумбольдта. Стоимость проекта оценивается в 590 миллионов евро. Большая часть будет профинансирована из госбюджета, но 80 миллионов евро должны быть собраны частными инвесторами. Пока собрано 16 миллионов. Критики проекта говорят о том, что берлинцы и город, казна которого в печальном состоянии, нуждаются во многом, например, в улучшении инфраструктуры. Строительство же барочного муляжа, по их мнению, явно не является необходимостью, как не являлся ею и демонтаж ГДРовского дворца республики, считавшегося многими авторитетными архитекторами за пределами Германии и в самой стране, шедевром архитектуры своего времени. До сих пор вызывает у многих сомнения утверждение, что здание было якобы чрезмерно заражено асбестом и поэтому должно было быть разобрано. Скандалы последнего времени в Германии, связанные с большими строительными проектами, такими как вокзал в Штутгарте или новый аэропорт в Берлине, также дают почву для сомнений в удаче проекта восстановления городского замка. Многие на основе последних событий сомневаются, в частности, в том, не вырастет ли стоимость строительства в разы, как это произошло в Штутгарте и в Берлине при строительстве аэропорта. Восстановить Берлинский городской замок планируется к 2019 году.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер, главный заказчик проекта, специально созданный фонд городского замка, который возглавляет Манфред Реттик. Он настроен оптимистично.
Недостающие деньги, несомненно, будут собраны. Если мы сравним наш старт со стартом других больших объектов, которые должны были быть дополнительно профинансированы за счет частных пожертвований и инвестиций, то становится понятно, мы начинаем с хорошей позиции. Когда в Дрездене начиналось восстановление церкви Фрауенкирхе, положение с пожертвованиями было куда хуже. Да, конечно, Фрауенкирхе была желанна сердцу дрезденцев. В Берлине ситуация иная. Мы, однако, исходим из того, что восстановление замка в Берлине является и в еще большей степени станет позднее желанным для всех немцев, для всей страны. Когда работы будут завершены и люди увидят здание воочию, я уверен, все окажутся в восторге. Что касается стоимости проекта, то названной суммы хватит. Единственное, что не учтено в расчетах, это процент инфляции, ибо государство, выделяя деньги, эту позицию по закону не учитывает. Мы создаем мультифункциональное здание, в котором будет, в частности, размещена экспозиция этнологического музея. Мы уже слышим типичную критику работников музея, дескать, помещение для его экспонатов могло бы быть и больше. Но так сказали бы любые музейщики, ибо у них в запасниках всегда есть шедевры, для которых не хватает места. В нашем здании запланированы варианты использования помещений, расширяющие возможности для выставок за счет зала приемов и еще одного зала для мероприятий, и это делает проект особо интересным и привлекательным. Городской дворец станет единственным в своем роде архитектурным решением в Европе. Многие отметили отсутствие канцлера Ангелы Меркель на церемонии закладки здания и интерпретировали это как желание канцлера дистанцироваться от небесспорного проекта. Бундеспрезидент Гаух – покровитель нашего фонда, поэтому именно он руководил церемонией закладки. Во-вторых, представитель канцлера уже заявил от имени Меркель, что она всецело поддерживает проект. Еще более важно, что на церемонии открытия выступили и критики проекта. Диалог состоялся прямо на строительной площадке.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 июня работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, был глава фонда восстановления городского замка Берлина Манфред Реттик. В Берлине началось восстановление королевского дворца Гогенцоллернов. Вот так обстояли дела в четверг, 13 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».